то, что построил Путин сотоварищи, это не русское национальное государство, это какой-то Чекистан.
Ему да. необходимо, чтобы народ кого-то ненавидел.
Видишь, как у меня в паспорте теперь написано, что я русский. Ему говорят, дурачок, бить будут по морде, а не по паспорту.
А вас не пугает вот эта готовность исполнять любой приказ безумца?
Называя кого-то элитой, он в подтексте имеет в виду, как мне теперь забить эту скотину?
Пропаганда — это не пропаганда смыслов, идей, это язык, который за собой ведет.
Весь ужас этой карикатуры в том, что она задним числом оправдывает то, о чем молчали несколько десятилетий. Это было проигрышем идеологии, здравого смысла, всего на свете.
Добрый вечер, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Здесь Ксения Ларина. И, как обычно, мы встречаемся еженедельно с нашими гостями в нашей виртуальной студии. Перед тем, как поздороваться с нашим гостем, я хочу напомнить, что Insider Life обзавелся собственным VPN. И вы можете по ссылке прочитать в описании к этому видео, как пользоваться этой замечательной услугой, с помощью которой вы можете смотреть любые независимые каналы на YouTube из любого точки мира, прежде всего из России. Ну а теперь говорю привет и добрый день или добрый вечер моему сегодняшнему гостю. Это филолог, профессор Свободного университета Гасан Гусейнов. Гасан, приветствую вас, здрасте.
Добрый день, Ксения.
Конечно же, с филологом мы говорим о словах и о языке, но не могу не начать наш сегодняшний эфир с политических событий. И мне бы хотелось, чтобы вы все-таки сказали о своем ощущении, о том, что происходит сегодня между Россией и Азербайджаном. Для вас, ну, не самой далекой страной, а, прямо скажем, практически родной. Как вы это объясняете? Это опять очередная отрыжка империи или что-то еще? Вот все, что сегодня... Или это большая политика? Как вы это объясняете себе?
Вы знаете, большой политики я здесь не вижу. Дело в том, что всегда есть опасность, когда смотришь на циферблат, больше внимания обращать на секундную стрелку. Вот мы сейчас тоже вынуждены это делать. И меньше внимания обращать на минутную и на часовую. Вот если мы обратим внимание хотя бы на минутную стрелку, мы поймем, что на наших глазах происходит дораспад Российской империи, до распад Советского Союза. Вот то, что не случилось в 1991 году, происходит сейчас. И происходит, конечно, очень болезненно, с одной стороны. С другой стороны, люди, наблюдающие за этим, как мне кажется, часто дают неверные оценки. То есть говорят, например, что Россия проводит какую-то неоимперскую политику. Россия совсем не проводит никакую имперскую политику. Потому что имперская политика как раз предполагает, что у вас разные народы, населяющие вашу империю, они так или иначе разделяют, скажем так, груз этой империи, груз ответственности. Они бывают торговцами, воинами, учеными и так далее. И никто не лезет к ним посмотреть их происхождение, откуда они. Конечно, это идеал, да, это вовсе не картина обычная, но тем не менее, когда мы говорим об империях, даже о Сталинской империи, о Сталинском Советском Союзе, вот эта линия хотя бы на поверхности, она проводилась. А сейчас это даже нельзя назвать стремлением создать русское национальное государство, потому что то, что построил Путин сотоварищи, это не русское национальное государство, это какая-то чекистская, какой-то Чекистан. То есть из всего русского, что можно было предложить человечеству, так сказать, на вкус, они почему-то достали эту чекистскую портянку и размахивают радостно. Вот мы такие, где ступала нога русского солдата, там, значит, это наши. При этом ему только что показали, вот 3,5 года ему показывают украинцы, что на самом деле русский солдат – это украинский солдат. Потому что, имея колоссальный численный перевес, они ничего не могут сделать. проигрывают и технически, и численно, и так далее. Вот то, что народное массовое сознание вкладывает в понятие русского солдата, доблестного, у которого там смекалка какая-то, еще что-то. Вот это все украинцы демонстрируют. А ты демонстрируешь только какой-то чекистский идиотизм. Что касается происходящего между, поневоле между Азербайджаном и Российской Федерацией, то здесь мне тоже на самом деле нечего сказать, потому что понятно, и я с этим сталкивался всю жизнь в той или иной форме, но столкнулся в полный рост, когда в 2007 году приехал после 17-летнего отсутствия в России и увидел колоссальный рост шовинизма. Mm-hmm. Да? Это не был имперский какой-то шовинизм, а это был такой вот национализм очень, очень грубого пошиба, малограмотный какой-то. И сейчас, мне кажется, Путин пытается на этом играть, потому что чем-то надо сплотить людей. На чем-то низменном надо сплотить людей. И здесь очень подходит для этого, конечно, предприимчивые меньшинства, которые там, они считаются, что они лучше живут, они приезжают, там жируют за наш счет и так далее. Так что вот такая технология возбуждения масс ненавистью к инородцам и к меньшинствам, она отработана прекрасно, и она действует. Может быть, у нее даже есть какой-то практический смысл, потому что все-таки люди вообще с Кавказа, с Южного Кавказа, и в особенности из Азербайджана, они действительно за последние несколько десятилетий в России накопили довольно много всякого имущества и создали бизнесы и так далее, и так далее. Поэтому почему сейчас не отжать эти бизнесы, когда у тебя у самого отбирают это все якобы, так сказать, на твою эту специальную военную операцию? То есть здесь есть элементы, которые... Но это все какие-то догадки. Мы не знаем на самом деле, что за этим стоит. Мы только понимаем, что все низменное и действительно самое отвратительное, что есть в людях, это власть постоянно вычерпывает. И кажется, что вот уже дошли до дна, но нет, до дна не дошли.
Ну да, безусловно, это канализирует еще и эту ненависть, без которой этот Чекистан, как вы очень точно определили, да, он существовать не может. Ему необходимо, чтобы народ кого-то ненавидел. И, конечно же, в связи с последними вот событиями в отношении граждан Азербайджана, которые находятся в России, вот в Екатеринбурге, в Воронеже, я думаю, что и до Москвы дойдет, вспоминаются события, там, не знаю, 2008 года, когда была такая же атака на русских, российских грузин, когда составляли списки детей в школах с грузинскими фамилиями. Так что это тоже, что называется, не ново. А еще тогда уж так спрошу, Гасан, то, что касается, в принципе, миграционной политики. Mm-hmm. Вот мы сегодня наблюдаем в России вот какой-то такой очень такой жесткач, потому что начиная там от этих самых рейдов, да, таких вот, по сути, этнических чисток, причем в крупных городах российских, прежде, и в столице в том числе, и в Петербурге. И плюс к этому еще вот эти вот законы, которые, по сути, семьи мигрантов просто выводят за закон, да, вне закона. Это как вот желтые звезды. Учить русский язык не знаешь, в школу нельзя тебе поступать. Русский язык не знаешь, в институт не можешь поступать. Ограничивают уже и по профессиям, чем мигранты не имеют права заниматься. Как вы это объясняете? Насколько, какая в этом идея вообще, если она есть?
Идея, вот за всем этим идеи определенные есть, конечно. И нам здесь надо опять немножко нырнуть в историю, потому что когда был создан Советский Союз, И в первые несколько лет, можно сказать, первые 10 лет существования Советского Союза действовала противоречивая очень политика. И, кстати, одними из первых ее почувствовали украинцы, потому что на территории Российской Федерации были области довольно обширные, на 90% украиноязычные. Например, весь Краснодарский край, вот весь юг России, то, что называлось Новороссией, там главным языком был украинский. Но поскольку эту часть страны назвали Российской Федерацией, то образование на украинском языке там постепенно придушили. Там не было школ. Поэтому разговорным языком во многих семьях, то есть в миллионах семей, оставался украинский, а школьным языком был русский. И постепенно украинский язык там отмирал. Да? То есть вот сегодня, когда говоришь с людьми, оказывается, что люди, которые оттуда непосредственно происходят, они вспоминают, говорят, да, действительно, у нас вот бабушка там говорила, родители говорили между собой по-украински, а потом это ушло. То есть первая такая первичная задача состоит в том, чтобы все говорили на одном языке, потому что это язык армии, это язык администрации, и он везде был, так сказать, должен быть таким. Вторая вещь, или второе обстоятельство, здесь я должен уточнить, что вот те люди, те азербайджанцы, которых и убили, и захватили в Екатеринбурге, они ведь не были гражданами Азербайджана, они были гражданами Российской Федерации, причем много десятилетий. Поэтому к ним относятся по, так сказать, расовому признаку, по этническому признаку, как к чужим. Но это было, хочется сказать, всегда, и не всегда, а все последние десятилетия, когда в Центральной России, например, к людям с азиатской внешностью, к якутам, к бурятам, к тувинцам, относились как к мигрантам. Им говорили, ты мигрант. Он говорит, да я не мигрант, я гражданин России. У меня право передвижения по России. Мне не нужны никакие документы. У меня паспорт российский. И здесь действует, был такой старый советский анекдот, когда выходит довольный Рабинович, выходит из паспортного стола, из милиции, ему говорят, ну что там? Он говорит, у меня, видишь, как у меня в паспорт теперь написано, что я русский. Ему говорят, дурачок, бить будут по морде, а не по паспорту. И вот мы видим воплощение этого анекдота, да, то есть, но как бы с другими действующими лицами. И это фундаментальная вещь. То есть фундаментальная вещь – это расизм, это разглядывание в человеке чужака в первую очередь. Какой у него паспорт, какие у него документы, в какой он там Якутии, Саха-Якутии живет, или в Тыве, или в Бурятии. Это не имеет значения. Он азиат, китаец, поэтому он чужой. Он не выглядит, как мы. Он чужой. Я уже не говорю, так сказать, о привычном таком отношении к так называемым ЛКНам, лицам кавказской национальности, вот один из которых перед вами сейчас сидит. Да? То есть это... Но при этом надо признать, что это чувство воспитываемое. Это не то, что человеку присуще с какого-то... я имею в виду человеку, который ходил в школу, который учился, который чему-то там где-то образование получал, даже в армии служил. Это вещь, которую воспитывают в людях. Вот их воспитали так, и они начинают так думать. И у этого последствия, конечно, тяжелейшие. Вот мы наблюдаем одно из таких последствий. И вы вспомнили, Ксения, эту историю 2008 года, которую, правда, быстро, как-то ее быстро свернули, когда людей с грузинскими фамилиями задерживали в Москве. Даже в третьем поколении живущих в Москве или в Питере кого-то пытались выслать из Москвы или из Питера. И тут надо сказать, но грузин-то гораздо меньше было. А здесь, в общем, это очень большая диаспора. Поэтому как из нее выйдут, как из этого положения выйдут, сказать очень трудно. И, как ни странно, это может быть сигналом к тому, чтобы как-то немножко свернуть войну в Украине, но ее надо заменить тогда для населения какой-то другой войной, каким-то другим, другой ненавистью, другим преследованием. Как-то надо сплотить население вокруг ненависти к кому-то другому и желательно к какому-то внутреннему меньшинству или к внутренним меньшинствам. Вот. Но это все какие-то предположения, я не стал бы на этом настаивать. Единственное, на чем я вот действительно настаиваю, на том, что все эти сигналы говорят нам о том, что мы являемся свидетелями до распада того образования, того Советского Союза, который в 91 году не дораспался, потому что Российская Федерация – это самая большая часть Советского Союза, и структурно она просто повторяет Советский Союз.
Если говорить про Советский Союз, тоже не могу не спросить. Вот этот самый, тот самый бытовой расизм, который, по сути, это же государственный расизм, а не просто бытовой, тут они совпадают. Насколько это является, ну, скажем так, одной из скреп, да, Российской Федерации или Российской империи, Советской империи? Потому что каждый раз, когда мы говорим на эти деликатные темы, мы все время вспоминаем про советское время, что тогда вот все типа дружили, и как приветствовалось изучение родных языков, и как были облагорожены все республики своими национальными союзами писателей, театрами на национальном языке, школами. И казалось, что да, по сравнению с сегодняшним днем, ну уж точно, вот такого не было. Как говорят при совке, такого не было. Что на самом деле?
Вы знаете, ну, во-первых, конечно, очень трудно говорить, что что-то на самом деле, и то, что мы сами испытывали, это было не на самом деле, а только фикция, а вот на самом деле где-то лежал какой-то тайный документ, вот это было на самом деле. Конечно, это не так. И то, что мы с вами... Вы одно очень слово, Ксения, сказали, замечательно, оно важное на самом деле в разговоре. Деликатно, что вот о чем-то деликатно не говорят. Понимаете, проблема состоит в том, что главные темы общественной жизни, государственной жизни, это всегда вещь тяжелое и неприятное. Это насилие. Это насилие в отношениях между людьми. Это пытки в тюрьмах. Это вот, расизм и так далее. Да, это вещь крайне неприятная. И вот люди между собой это не обсуждают не потому, что они деликатничают, а потому что они недостаточно об этом знают. А вот наука и общественная мысль, она должна постоянно этим заниматься. Чем занимаются масс-медиа, да? Вот чем вы занимаетесь, когда вы обсуждаете эти актуальные темы. И вот в 1948 году такой великий британско-американский поэт и мыслитель Т.С. Элиот написал статью о культурной политике, вообще и в ней, в частности, о Советском Союзе. И он написал это 1948 год. Да? То есть вот я специально подчеркиваю эту дату, это, в общем, очень давно. Меня еще на свете не было. И в этой статье говорилась такая мысль, что Советский Союз – это... Наверное, говорит Элиот, самая хитроумная империя. Потому что, с одной стороны, она построена вокруг идеи пусть наднационального государства, да, мы говорили, советское, да, там, но это наднациональное скреплено русским языком. То есть, если говорить о сталинском времени, а 48-й год – это прямо вот пик послевоенные победы и так далее, то сталинское время – это время, когда такого культа русского, как воплощение советского. Угу. То, чего совсем не было у Ленина. Потому что Ленин предполагал, как бы, насколько можно судить, потому что Ленин предполагал какую-то идеальную Швейцарию, в которой нет главного одного языка. Вот все главные, все. Да, есть французская Швейцария, есть там, я не знаю, ретро-романская, итальянская и немецкая. И ни одна из них не является господствующей. И вот такую штуку он думал провернуть в Российской империи, наивный человек. А Сталин увидел, что вот этот песок разных народов разбежится. Его надо скрепить цементом. И цементом стали русские. Но при этом то, что Сталин хорошо понимал, и то, чего не понимают эти путинские дегенераты, и он сам, они не понимают того, что для этого надо обмануть большие массы населения. Поэтому все, что касалось культуры, национальных языков, театров, издательств, все
Киностудий.
Да, киностудии не всем полагалось. Киностудия полагалась крупным республикам союзным. Вот в них могли быть киностудии. Причем эти киностудии, что очень интересно, они должны были работать и на местном языке республиканском, и на русском языке. Например, Одесская киностудия, на которой снимались фильмы, да, она должна была обслуживать как бы и Украину, и вместе с тем весь Союз. И это было везде. А вот, например, какие-то маленькие народы, у которых только какой-нибудь автономный район или автономная область, у них не было киностудии. У них не было своего телевидения. Телевидение было республиканским, у них было только радио. То есть существовала очень такая тонкая иерархия, которая для большинства людей обозначала вот эту широту возможностей, которой на самом деле у них не было. То есть для того, чтобы пробиться в верхние эшелоны власти, нужно было быть кем? А. Мужчиной. Это ежу понятно, да? Потому что женщина, она должна быть, если ты похожа на мужчину и можешь как-то изображать себя мужчиной, то пожалуйста. Но вообще тебя должно быть мало, ты должна знать свое место. Это должны были быть мужчины, это должны были быть преимущественно русские мужчины. Иногда кого-то выдергивали из, так сказать, республик, там, Кунаева, Алиева, да, Мжеванадзе. Но в целом это было, особенно в позднесоветское время, это было государство, так сказать, русскоязычных мужчин, среди которых было много украинцев, надо сказать. Это так сказать, ради того, чтобы быть справедливыми. Да? Но в целом союзное государство, оно было, знаете, была такая была частушка, когда Гагарин полетел в космос. Хорошо, что Ю Гагарин не еврей, не татарин, не таджик и не узбек, а наш советский человек.
Ну, это то же самое, как Александра Матросова. Это абсолютно выдуманное имя, абсолютно другого парня. Да, по-моему, татарина, кстати, как раз.
Да, немножко выделяли грузин, чуть-чуть выделяли. Да, то есть, например, среди тех, кто там водружал знамя на Рейхстаге, был Мелитон Кантари. И там должен был быть какой-то немножко добавляли грузинов, да, для того, чтобы как бы к Сталину это на Сталина перенести. Но в целом идея состояла в том, что вот цементом в этом бетоне советского народа должны были стать русские. По этой причине у очень многих русских людей после распада Советского Союза возникло ощущение утраченной миссии, потому что была миссия держать это все. Держать армии, держать языком управления, держать крупнейшими научными институтами. Понимаете, Академия наук СССР, да, это была Академия наук всеобщей. Были свои национальные Академии наук, но они все были десятистепенными, даже не третьестепенными. И вот когда это все лопнуло, выяснилось, что большинство даже интеллектуалов позднесоветского времени не были к этому готовы. То есть они не были готовы к тому, что надо как-то себе самим объяснить, что происходит, что произошло сейчас. И поэтому, когда упустившие на время бразды правления вот эти при Ельцине находившиеся чекисты опомнились, было уже поздно. Тем более, что их собственные интеллектуальные ресурсы для этого не годились. И мы сейчас являемся свидетелями совершенно поразительной картины, когда люди, у которых была возможность Российскую Федерацию именно как федерацию сделать привлекательнейшим местом для всех бывших республик. То есть это просто намазанное медом пространство могло быть, да, где можно развивать бизнес, науку, что угодно. Эти возможности в 90-е годы были подарены. И что они сделали из этого за последнюю четверть века? Они просто увидели, что это источник личного обогащения, колоссального, совершенно сумасшедшего. Потеряли голову на этом, это первое. А на уровне философии или идеологии у них наготове лежал только этнический национализм, только набор каких-то совершенно бредовых представлений о том, что ну вот мы русские, с нами Бог, или вот мы православные, давай мы пойдем сейчас всех, кто от нас отпал, мы им докажем, что они мы и есть. Давай истреблять украинцев, потому что они забыли, что они тоже русские. То есть мы идем убивать людей за то, что они не хотят быть нами. Понимаете? И вот этот абсурд вложен в голову миллионов людей. Я слушал интервью с какой-то бабушкой, которая говорит, как же мы можем сейчас вот войну прекратить? Ведь если мы ее прекратим, мы же тогда, получается, проиграем. Ну так вы проиграли ее, когда начали эту войну. Это было проигрышем идеологии, здравого смысла, всего на свете. А не когда вы ее закончите. Это проиграв войну, вы выиграете мир и отпустите, наконец, с Богом всех тех, кто не хочет с вами вместе находиться. Но, к сожалению, это понимание отсутствует. То, что Эллиот понимал в 1948 году, в 1948 году, в 2025 году не понимает весь российский парламент и вся Российская Академия Наук.
Ну, тут самое время, да, поговорить о роли языка, не только русского, а языка, что называется, большой политики, который, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, он действительно стал клачным в планетарном масштабе. Mm-hmm. Да, то, что вы когда-то называли языком клоаки, вот тот самый поганый русский язык, на котором говорят люмпины и политиканы, которые изъясняются на таком агрессивном помоечном языке, сегодня это стал язык международного общения. Mm. На это происходит, это мы видим, наблюдаем во всех этих социальных сетях, особенно в так называемом Твиттере или X, как там угодно называйте его, где, собственно, и решаются все большие дела большой политики. Но на каком языке? Это же войти страшно. Чем вы это объясняете?
Вы знаете, объяснение довольно парадоксальное на самом деле, потому что когда мы входили в вот эту интернетную эпоху, это как раз происходило на рубеже 90-х годов, да, то есть такой массовый вход, начало 90-х годов. Я в это время как раз уехал в Германию и работал в институте. У нас постоянно обновлялась техника, все время были какие-то новые программы, новые каналы. И очень быстро обнаружилось, что происходит некоторое изменение в коммуникации. В частности, появление форумов и возможность анонимно участвовать, да, под какой-то маской в таком массовом диалоге, она ослабляет самодисциплину. Это первое. Я тогда как-то на это обратил внимание, даже статью какую-то об этом написал. Она вышла в НЛО в 99-м году, или в 99-м году, да, уже четверть века назад. А потом случилось, вот если говорить о минутной стрелке, да, вот 6 лет назад случился ковид. И с ковидом связана одна особенность поведения людей. Эта особенность состоит в том, что на довольно длительное время люди, многие люди были, ну, на самом деле, десятки миллионов людей, может быть, сотни миллионов людей на планете, были как бы предоставлены сами себе. Они были отделены от привычных социальных таких кружков своих, выведены из этого общения. И многие, особенно это касается подростков, вот тех, кому было там 13, 14, 15 лет в эти годы, да, те, кому сейчас 19, 20 и так далее. Вот эти люди испытали, конечно, тяжелейшую травму, потому что они не добрали образования. Причем это глобальный процесс. А образование – это всегда процесс социальный. То есть они не добрали образования как в области какой-то предметной области, так и в области, так сказать, социального такого взаимообучения, взаимного обучения. И то, с чем мы столкнулись сейчас, это мир, в котором это очень большой мир, и исследования на эту тему появляются на разных языках. Это мир, в котором обычное равновесие между вот такими языковыми функциями, которые предполагают, что язык вам нужен для познания, язык нужен вам для управления другими людьми, и вы вместе с тем создаете условия собственной управляемости другими. То есть вы должны контролировать себя, вы должны уважительно относиться к собеседнику и так далее. Вот вместо этого на первый план вышло самовыражение. Я выражаю свои чувства, мои эмоции, мои переживания. Вот это главное. И второе – общение, коммуникация. Ты нарушил правила коммуникации. Ты не поздоровался со мной сегодня, и не попрощался вчера. Да, это может восприниматься какое-то болезненное, как какое-то оскорбление. И в результате вот в этом узком поле люди действуют не как представители каких-то когорт, каких-то групп, а как космонавты в скафандрах. То есть это то, что на научном языке называется атомизация. Огромное количество людей оказывается вот такими одиноко парящими в воздухе молекулами. И следствием этого оказывается следующее. И мы видим это в Соединенных Штатах, в Европе, там, в Германии, в России, в очень многих местах. Оказывается, что на место привычных партий политических, вокруг которых формируются в спорах, в дискуссиях на определенном уровне политические какие-то теории, какие-то представления, какие-то идеологические конструкции – на их место пришли большие движения, массовые движения, в том числе движения совершенно разрушительные, которые руководствуются иногда идеями, ни на чем не основанными или основанными на массовой ненависти же. Да? То есть это могут быть идеи, которые вначале кажутся очень привлекательными, а при непосредственном, так сказать, воплощении мы обнаруживаем, что это вообще какой-то кошмар, за которым может последовать массовое насилие в самой грубой форме. Да? Ну, например, вот это движение от земли, от реки до моря.
От реки до моря.
Так называемое антиизраильское движение, которое защищают тем, что нет, мы не против, это никакой не антисемитизм, мы против этого государства. Да, но почему-то при этом в списке готовятся теракты против еврейских общин где-нибудь в Европе, но мы не против евреев, да? Мы не антисемиты, но мы хотим уничтожить государство Израиль. И это именно не политическая партия, это не какая-то маленькая группка, а это вот такое большое движение, которое объединяет людей, так сказать, планетарно.
Как и, кстати, тогда МАГА, сделаем Америку снова великой.
Да, это да, да, движение, да. Это именно движение. Это никакая не партия, это не такой политический программ, так, странная политическая программа. Ну как это себе представить? Да? То есть понятно. И у этого движения появляются лидеры, вожди. Да, и оно реализуется вот таким вождистским, так сказать, образом. И в одних странах это приобретает характер религиозного, такой религиозной нетерпимости, в других странах чисто этнической, в третьих странах это связывается, эти две вещи соединяются между собой. Так что объяснение этому есть, и носители идей внутри таких движений, поскольку каждый из них считает себя, каждый из представителей или носителей этих идей считает себя вот таким воплощением самого движения, то эти люди совершенно безапелляционны и воспринимают любой выпад в их сторону крайне агрессивно, немедленно обрушивают на противника брань и при этом сами ни в коем случае не хотят, чтобы их идеи подвергли критике, не готовы никакой критике. Как только ты начинаешь их критиковать, они тебя немедленно обзывают. Ты вот принадлежишь к такой-то группе, и поэтому ты не имеешь права высказываться.
Да. Это вы еще говорите так интеллигентным языком, на самом деле, по-другому.
Ты не можешь.
Короче, гораздо короче эти ответы.
Так что общая проблема состоит именно в этом, если, так сказать, подводить какой-то короткий итог, что вот кризис образования, который пришелся сначала на ковидную эпоху, а потом для многих-многих людей на начало войны, когда миллионы людей вынуждены были бежать, и вы тоже видите это, я уверен, в Португалии, здесь, в Германии. Понимаете, ведь это же тоже такой парадокс. Большая часть беженцев из Украины – это русскоязычные люди, под знаком помощи которым эта вся орда напала на Украину. Да? То есть это люди совершенно с истерзанным сознанием. И вот эти объявили путинские, тут мы сейчас вот придем, мы поможем, да, своих не бросаем, мы сейчас вас тут завоюем, сразу живете как люди. Да? И просто уничтожили, стерли с лица земли целые города. Отравили землю.
А вот смотрите, все-таки вот, в этом смысле вы идеальный гость для такой темы, которая мне очень тоже важна. Мне кажется, что это важно подчеркивать, что все равно все начинается с языка, со стилистики, которая утверждается, которая культивируется, которая навязывается, которая, собственно, и есть, может быть, основа пропаганды, как вот я теперь это понимаю, потому что пропаганда — это не пропаганда смыслов, идей, это язык, который за собой ведет все остальное. Когда можем повторить, и идет лексика нагнуть, опустить, вот эта вся уголовная, криминальная, тюремная лексика, и когда появляются наклейки на машинах, где человечек с серпом и молотом буквально насилует человечка со знаком свастики, да? И это называется победа советского народа над Германией, над фашистской Германией. Что тут удивляться, что мы имеем сегодня? Что война, она, вот язык этот привел за собой и эту войну. И поэтому так сегодня разговаривают. И поэтому сегодня другого языка нет. И сегодня с помощью этого языка отменяют законы, абсолютно устраивают чистки, устраивают карательные операции, геноцид. потому что такой язык. Права ли я, что здесь прямая связь есть?
Вы знаете, да, здесь связь есть, но это, если мы додумаем до конца эту мысль, то у нас может получиться, что как бы и виноват язык. То есть представим себе, что над этими людьми идет какой-то суд, они говорят, ну, вы знаете, что вы хотите с меня, что вы с меня спрашиваете? Вот меня со школьной скамьи учили этому. Вот во дворе меня научили нехорошие песни такой-то. И вот я стал таким не сам, а потому
среда,
что...
Среда такая.
Да, страна такая, язык такой. То есть с этой точки зрения, конечно, можно так сказать, но это будет правильно, конечно. Но знаете как, это проблема, о которой... Вот вы сказали, что человек с серпом и молотом насилует человека со свастикой, да, вместо головы. Ведь дело в том, что здесь, особенно в восточной части Германии, где я живу, после того, как война кончилась, сюда пришла Красная Армия, здесь была просто невиданная волна изнасилований. Просто колоссальными.
Этими самыми солдатами-освободителями?
Солдатами-освободителями. Которые не было, ну, в таких, даже не только в таких масштабах, они ничего сравнимого ни американцы, ни французы, ни англичане не делают. Возникала масса вопросов, почему это происходит. Ну, понятно, вы же не можете просто по приказу это делать как-то. Хотя мы знаем, что в русской литературе есть потрясающий эпизод, вот описание такого массового солдатского изнасилования в романе «Тихий Дон», да, настоящий автор которого Федор Крюков, значит, ну, да, который под именем Михаила Шолохова опубликован. И там есть такая сцена такого вот массового изнасилования. И эта карикатура, весь ужас этой карикатуры в том, что она задним числом оправдывает то, о чем молчали несколько десятилетий. Потому что говорить об этом начали только в конце 90-х годов.
И очень быстро свернули эту тему, она вновь под запретом
и
оказалась.
И потом свернули, потому что не хотели, так сказать, считали, что как это так, мы будем расистами, будем обвинять или какие-то народы России в этом, или русских, или еще кого-то. Но на самом деле понятно, что это... такая, с одной стороны, пыточная практика, а с другой стороны, это практика, так сказать, в кавычках, евгеники. Да? Вот мы сейчас им родим тут, мы произведем на свет новое поколение, они нам родят, пока их мужики работают в Советском Союзе. Мы не должны забывать, что в это время как раз 10 лет отпахали до 1955 года немецкие военнопленные на территории Советского Союза, построившие массу заводов. Каких-то, это были миллионы людей. Там, я не знаю точную цифру, но многие остались, так сказать, лежать в земле. Так что вот мы этих мы перевоспитаем работой, а этих вот мы перевоспитаем таким образом, они нам родят новых людей. То есть вот такое сочетание мести, да, утоления полового чувства, потому что солдатики служат, им тяжело, там у себя дома как-то это можно решить полюбовно, а здесь никак иначе, надо ловить и куда-то тащить, куда-то в казарму или где-то в сарае. Это сочетание породило нынешнее представление вообще о лихости, о том, что смелому человеку все доступно.
И все дозволено.
И все дозволено, да. И это ощущение безнаказанности, оно, конечно, в целом снижает градус общение, да, или, наоборот, повышает градус общения, как смотреть, да, то есть это как раз то, вот с чего я начал, когда говорил о начале 90-х годов и о спорах в интернете, которые вели люди, спрятанные за псевдонимами, анонимы. Оказалось, что когда ты можешь безнаказанно говорить, то ты говоришь, ты бранишься, ты унижаешь собеседника в массовом порядке. То есть человеческая природа не очень приятная вещь. И поэтому вот в этой борьбе, с одной стороны, за свободу высказывания, а с другой стороны, за упорядоченные отношения человеческие, постоянно споры происходят, спор идет еще и о том, как мы будем общаться, каким штилем, так сказать, высоким или низким. Мы собираемся оскорблять друг друга или мы собираемся к познанию идти чего-то нового, может быть, хорошего?
Оскорблять, к сожалению. Да. К сожалению, да. Сегодня это побеждает. Слушайте, но мы с вами говорим про Вторую мировую войну и про то, как солдат-освободитель превратился в солдата в оккупанта и солдата-насильника. Это все в одно касание происходит. Да, ну посмотрите, ведь все, что касается дальнейшего развития российского и советского общества, то здесь все идет, что называется, да, вполне закономерно, потому что и то, что вот уже наше время, это и Чечня, и зачистки, и изнасилования, и издевательства над мирными гражданами, и пытки, это все делала доблестная русская армия, ну и так далее. И давайте дойдем уже до сегодняшнего дня, дойдем до украинских городов и сел, до случаев, которые доказаны уже, их сколько есть, и изнасилований, и издевательств, и массовых геноцида мирного населения. Я уж не говорю о случае, вот, который последний обсуждается вот на прошлой неделе, когда появились эти страшные фотографии с изуродованным животом солдата украинского, которому хирург написал выжиг на теле «Слава России». Хирург. Это не какой-нибудь там этот самый лепило из тюрьмы, да? Хотя мы не знаем, кто это, но он хирург, он делал операцию. Это кем надо быть? Это значит, какое... Это вы говорите про безнаказанность. Какие здесь отпущенные внутренние границы человека, если он, этот человек, себе это позволяет со смехом это делать?
Да, ну, здесь, конечно, непочатый край работы для психиатра, который должен поставить диагноз этому врачу. С точки зрения медицинской этики, конечно, забыта вся эта медицинская деонтология, да, то есть вот требование не навредить больному. Так что, да, об этом, в общем, и говорить не приходится. Но основной источник всего этого, да, и вот этой безнаказанности, это, конечно, та хитроумная, чрезвычайно ловкая, вот если бы я был каким-нибудь верующим человеком, я бы сказал, дьявольская находка российских властей, лично главного чекиста, да, вот мы понимаем прекрасно, что это вранье. Но вот посмотрите вокруг, все сплошные, да. Сплошные фейки. Ведь так легко все. Может, это вообще не мы сделали, это какой-то искусственный интеллект. Мы-то хорошие, мы добрые, у нас вон ценности какие. О, такие, все скрепно. А эти придумали вот искусственный интеллект. Вот он теперь вот все это делает, все это придумывает за нас. О нас нехорошие вещи рассказывают. Это все можно придумать. Да? То есть вот это ощущение, что все вокруг врут и хотят только нам навредить, и нас окружают враги сплошные. Хотя еще вчера нас окружали сплошные друзья. Да, это такая страшная, грозная картина, наблюдать которую, конечно, чрезвычайно трудно.
Да. Еще хочу спросить про вот так называемую новую элиту, как главный чекист, как вы его называете, определил картину, ближайшую картину вот прекрасной России будущего, да, ближайшего. Вот эти вот бойцы специальной военной операции. К вопросу о безнаказанности, опять же, да. Вот мы наблюдаем это возвращение. Возвращение страшное. Возвращение страшных, лихих, как вы говорите, людей, которые помимо того, что они нанюхались этой крови и этой безнаказанности, и они еще и хотят получить компенсацию. Хотят, чтобы их тут чтили как героев. И попробуй только нет. Как вам кажется, насколько это может вообще изменить в принципе российское общество, вот это вот, которое все равно вернутся, рано или поздно эта война кончится? И какое количество этих лихих людей вернется на улицы российских городов?
Ну, это такой самый трудный вопрос, самый страшный вопрос. Пока, по-видимому, власти приняли решение как можно больше этих людей просто утилизовать прямо там на поле боя. Да? То есть вот всех этих раненых, никуда их не выпускать, заставлять идти в следующий мясной штурм, чтобы они там погибали. Другой вариант поведения с ними – это то, что сделали с Уткиным и с Пригожиным, когда они чего-то захотели. То есть потребуется, по-видимому, создание какого-то специального органа, вроде СМЕРШа, который, конечно, никаких не шпионов ловил, потому что уже не было никаких шпионов, а который должен был истребить вот таких вот возвращающихся с фронта искателей правды, искателей свободы, может быть. Вот их надо было ловить и убивать. Поэтому, учитывая все эти обстоятельства, я думаю, что основная мысль этих людей, которые все это затевали и которые сейчас должны будут в какой-то форме предложить своему населению мир, основная забота – как утилизовать эту элиту. Потому что не надо забывать, что каждый раз, когда этот человек что-то говорит, надо понимать, что он имеет в виду прямо противоположное. Он совершенно, называя кого-то элитой, он в подтексте имеет в виду, как мне теперь забить эту скотину. Вот значение слова «элита» в его устах. Понимаете? Это совершенно не... Это же чекист говорит. Вот это настоящая элита. Ну, похлопывая по плечу. Он даже фотографировался с этими одноногими людьми, которых он же съел их ноги. В буквальном смысле сожрал. Но они стоят, не понимая этого. А когда поймут, их будет ждать какая-то расстрельная команда, и этим же упырем подготовленная, которая их ликвидирует. Поэтому, ну, поскольку никто не вечен, так сказать, и ничто не вечно под луной, то можно надеяться на то, что с уходом вот этого главного и всех остальных это очень быстро посыпется.
А вас не пугает вот эта готовность исполнять любой приказ безумца? Я имею в виду в мирной жизни. Я имею в виду те, кто занимается просвещением, те, кто занимается воспитанием поколений новых, учителей, профессур, ваших, блин, простите за слово, блин, ваших коллег бывших, которые достаточное количество этих людей легло под под эти, под эту новую идеологию, в кавычках я ставлю, да, и сейчас псевдонаука, вот что мы имеем на выходе, я имею в виду, прежде всего, гуманитарную сферу, которой занимаетесь вы. Насколько последствия вот такого вот перемены стратегий, основ гуманитарной науки, которые сегодня очевидно тоже на военные рельсы, такая абсолютно тотальная милитаризация, тотальное расчеловечивание, во многом отменяющее прежние гуманистические идеи. Простите, что долго говорю. Важно вот понять, насколько страшны последствия для такого периода.
Вы знаете, я не думаю, что это вот в данном случае нет таких особенных последствий, как ни странно. Я вспоминаю разговор с моим тогдашним начальником короткое время, вот перед моим отъездом в Германию. Я работал в Институте мировой литературы, и моим шефом был Сергей Сергеевич Аверинцев. И меня... Однажды у нас был такой очень глубокий разговор, и Сергей Сергеевич сказал такую поразительную вещь. Он говорит, вот раскулачивание, так называемое раскулачивание, то, что называется раскулачивание. Что такое было раскулачивание? Это было истребление крестьянства. Да, ну, когда говорят, что там богатого, зажиточного, ну, прежде всего, трудового крестьянства, которое умело обрабатывать землю, продавать зерно и так далее, и так далее. Вот это было истребление этих людей. И вот их истребили. И никакого разговора происходил в конце 80-х годов, в 88-м, 87-м, может быть. В это время Советский Союз покупал какие-то там... зерно в Америке, то есть своего ничего не было, лук в Египте и так далее. А вот, говорит, интеллигенцию, которую вроде бы уничтожили в 30-е годы, вот не прошло и 10 лет, и потом оттепель, она снова вернулась. Она не была уже пожиже, она была хуже образованной, чем поколение, так сказать, дедов. Но, тем не менее, библиотеки остались открытыми. Несмотря на спецхран, можно было что-то читать. И вот эти люди вернулись. Кто-то даже вернулся из лагерей и продолжал преподавать. И мы стали вспоминать, кого из этих людей мы знаем. То есть даже я, представитель более молодого поколения, да, у нас разница в возрасте там была 18 лет или почти 20 лет, и тем не менее я тоже мог назвать людей, с которыми даже жил в одном подъезде, с которыми встречался, которых слушал. То есть интеллектуальная жизнь восстанавливается на протяжении жизни одного поколения. А вот люди, которые обрабатывают землю, их уже вернуть нельзя так быстро. Они должны как-то вырастать на этой местности. Они не могут просто так по мановению руки, просто путем десятилетнего образования, 5 лет, потом еще 5 лет, их так произвести будет нельзя. Проблемой является не это, наверное, а проблемой является то обстоятельство, что многие люди отвернулись вообще от политической жизни еще в 90-е годы, еще 30 лет назад.
Разочаровавшись, да?
Они разочаровались и решили, что это вообще не для них. И это оказалось гигантской проблемой. Но, с другой стороны, многие люди уехали. Конечно, как часто говорят, но не могут же уехать все. Да, все не могут.
И, так все и не хотят.
Ну, все и не хотят. Но очень многие могут. И задача часто состоит в том, чтобы дать возможность этим не очень многим уехать и не очень опасаться за то, что какое-то время будет трудно, но зато ты сохранишь голову на плечах. Причем и в переносном, и в прямом смысле.
То есть у вас нет ощущения поражения интеллектуальной России, просвещенной России, скажем так?
Есть ощущение, это, конечно, несомненно так. Я все-таки вот там в Вышке я проработал с 12 по 20 год, 8 лет. И, ну, хотя, наверное, я действовал как такой настоящий иностранный агент, потому что я и студентам это говорил, и коллегам говорил, что моя задача убедить студентов уехать хотя бы на год или на какое-то еще время уехать, поучиться в какой-то другой университет. Да, мы ездили посмотреть мир, да, не сидеть все время в своем гнезде, а летать, смотреть, ездить. Так что никаких других рецептов тут быть, мне кажется, не может. И идея, глубоко мне чуждая идея, что вот каждый должен как-то нести какой-то свой крест и думать каждую минуту о судьбах Отечества, это довольно смешно, потому что думать надо о том, за что ты сам можешь отвечать. Ты не выбирал, где тебе родиться, в какой семье тебе родиться, в каком городе тебе родиться и так далее. Не выбирал час рождения. Это все сделали до тебя. От тебя зависит получение образования, от тебя зависит творческая твоя жизнь. Вот, может быть, да, на пользу человечеству, но человечество может быть разным. Это может быть 2 человека, 1 человек, может быть, 100 человек. Вот это и есть человечество, а не люди по признаку биологического родства с тобой или родства по языку и так далее. Тем более, что в современном мире нас окружают и не только молодые люди, но и разные другие люди с многими языками, множественными идентичностями. И да, может быть, надо брать с них пример.
Еще не могу не спросить про Трампа. Ну как без Трампа? Мы теперь ни один эфир не обходится. Именно с точки зрения языка. Вот много по этому поводу шуток и мемов. Как вы определяете вот этот психотип, язык, на котором этот человек общается? Как это можно объяснить? Какой у вас диагноз, короче?
Вы знаете, у меня совершенно никакого нет. Я откровенно скажу. Дело в том, что я... Как сказать, он мне по своему вот габитусу внешнему, он мне не нравится, этот Трамп. И мне кажется, что он совершенно лишен вот какого-то понимания того, что сделал человек, с которым он разговаривает. Он просто не понимает, какой смысл в том, чтобы там переспрашивать себя, не сижу ли я сейчас там с военным преступником, да, вот не.
Вы что, он такие длинные фразы не говорит? Вы же обратили внимание, как он разговаривает, как он повторяет все время одно и то же.
Да, но, конечно, ну я совершенно никак ни в каком смысле не медик, но признаки такой логореи. Текущий, без всякой связи одного предложения с другим речи, можно наблюдать. С другой стороны, он там вдруг добивается успеха в каком-то неожиданном деле. В другом деле не добивается успеха. И, понимаете, если не принимать во внимание вот эти моменты, эти события, когда все-таки что-то происходит, как замирение там между Руандой и Конго, да, или вот этот остановка войны между Израилем и Ираном. Но это же произошло, то есть вот при всех издержках, так сказать, внешних, какие есть, это происходит. Другое дело, что, конечно, другие его обещания, который оказался, что они не стоят выеденного яйца, да, все, что связано с Украиной, они были нарушены. И это вызывает какую-то неприязнь глубокую. И вызывает ощущение, что все, что он говорит, это не соответствует действительности. Но я повторю, для меня этот мир очень чужой. Mm-hmm. Поэтому я не могу какого-то мнения об этом высказать.
Ну, я вас спрашивала исключительно как филолога, потому что, мне кажется, это очень интересный экспонат.
Я даже как-то писал сравнения какие-то этих речей, еще когда первый раз его избрали президентом. Но я сейчас вижу, что это, так сказать, до поверхности все действительно так. Но какие это будет последствия иметь, трудно сказать. И еще одна важная вещь, понимаете, что меня пугает немножко в нем. Вот на таких людей, которых я в самом начале описал, да, как вот такие молекулы, свободно движущиеся, он действует завораживающе. Он же это движение как-то сумел объединить. Причем все эти люди абсолютно невосприимчивы к критике Трампа и трампизма. Да? Они немедленно выставляют какую-то защиту, и никакие аргументы не действуют. Так что он такой вот вождь. Он говорит так, как будто он заклинает каких-то змей.
Или сам себя.
Да. То есть это явление более сложное, чем то, за что я его принимал еще там 5-6 лет назад, или даже год назад. Вот я бы так сказал. Давайте мы еще подождем какое-то время. Может быть, я что-то более разумное смогу сказать.
Ну, давайте, да, последний, наверное, завершающий такой вопрос. Какие есть возможности, на ваш взгляд, для интеллектуального сопротивления? Вот мы с вами сегодня вспоминали советские годы и про то, что интеллигенция никуда не делась, что называется, затаилась на время, как пелось у Высоцкого в песне.
Пришипелась, надеюсь, на авось.
Да, да, да. Какие здесь у вас есть в этом смысле надежды? Возможно ли вот это вот себя сохранить в таких страшных обстоятельствах, когда, что называется, не просто там нельзя ничего сказать, когда, да, безусловно, этот вот страх, он уже существует, он уже опутал целиком и полностью общество. Страх и сказать что-то не то, не понравится начальнику, разозлить начальника, да, не понять его приказ или его намек, где он там тебе на самом деле, что он имеет в виду, когда он тебе что-то указывает и приказывает. Вот, чтобы вы сказали, как здесь себя сохранить.
Надежд нет никаких, абсолютно.
Хорошо, есть, слава богу, я так ждала этого ответа.
Да, абсолютно ноль. Но при этом можно... Ну, во-первых, родителей маленьких детей каким-то образом хорошо бы убедить, куда-то увезти этих детей. А самим, если нет такой возможности, потому что у многих людей нет такой возможности, просто как можно больше заниматься образованием детей. Вот все. Да? То есть образованием в обычном смысле. Учить их читать хорошие книжки с ними, ходить в музеи. Ну, главным образом заниматься образованием. То есть образование – это единственная инвестиция, которая позволит детям со временем как-то спастись самим, может быть, убежав куда-то. Поэтому частью этого образования обязательно должно быть изучение иностранных языков. Вот взрослые люди, которые сами молчат, ничего не могут сказать, которые боятся начальников, которые боятся высказываться, которые нигде ничего не могут сказать, они просто обязаны обучить своих детей иностранным языкам. Лучше двум каким-нибудь иностранным языкам. И тогда они подарят своим детям возможности, которых у них самих, может быть, не было. А может быть, и сами как-то смогут подхватиться. Но это чрезвычайно важно. Потому что, еще кроме всего прочего, это потому важно, что изучение иностранного языка углубляет понимание своего родного. И эти вещи идут рука об руку. Да? И они укрепляют понимание того, почему вот то, как говорят эти дяди и тети сейчас, там, в каком-то телевизоре и так далее, телевизор вообще выбросить. Это понятно. Да? То есть нужно совершить гигиенические действия и профилактические действия для будущего детей. И если у вас нет своих детей, пожалуйста, займитесь детьми ваших друзей, ваших соседей, и занимайтесь изучением иностранных языков.
Я вспоминаю, что когда я была маленькая, у меня родители, когда они не хотели, чтобы я слышала, о чем они говорят, они переходили на французский. Что тоже, кстати, важная вещь.
Да.
Спасибо большое, дорогой Гасан, за этот разговор. Надежды нет, но она есть. Я вижу это вот в ваших глазах, в вашей улыбке и в тех важных словах, которые вы сказали. Спасибо вам огромное. Прощаемся на этом, дорогие друзья. И до встречи на следующей неделе в нашей студии. Пока.
До свидания.